Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. В студии напротив меня человек, которого все те, кто любит книги об Эрасте Фандорине, о приключениях сестры Пелагеи, приключениях магистра, знает другие книги. Все те, кто знают его под именем Борис Акунин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела просто... Хочу сказать вам здравствуйте, услышать тоже здравствуйте.
Добрый вечер.
И сказать о том, что однажды совсем недавно была на премьере «Турецкого гамбита», и после фильма подошла к вам и обратилась именно Борис, и даже пыталась вспомнить отчество. Вот так вот псевдоним прикрепился уже к вам. Наверное, многие к вам так обращаются, Борис. Хочу только напомнить, что на самом деле это псевдоним Борис Акунин, зовут писателя Григорий Шалвович Чхартишвили, и вот он у меня сегодня в студии. Ну, самая громкая тема последних дней – это так называемый карикатурный скандал. На эту тему сказано было много, и говорится сейчас, журналистами, политологами, политиками. Григория Шалвовича я пригласила в студию, чтобы поговорить по поводу, но все-таки разговор задуман, конечно же, не о войне за честь пророка. Я тему обозначила так: что допустимо в искусстве, вот в культуре, что можно и нельзя, и почему. Имея в виду те последствия, которые может привести вот эта свобода творчества. Наверное, повод действительно условный, потому что те же самые карикатуры трудно отнести там к достижениям культуры или искусства, но тем не менее, может быть, с меньшими последствиями возникают ситуации, когда та или иная выставка, книга или что-то еще вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Ну вот, собственно говоря, обозначил я тему.
Я действительно вряд ли могу компетентно рассуждать о карикатурном скандале. Да? Тема о допустимом и недопустимом в искусстве мне гораздо ближе, просто в силу моих профессиональных занятий. По-моему, это очень разные вещи. Карикатуры в газете, с одной стороны, выставка и книга, с другой стороны. Потому что выставка и книга принадлежит к области искусства. Здесь одни действуют правила и законы, по-моему. Средства массовой информации, по-моему, должны руководствоваться другими законами. Например, ну, если вспоминать не Данию и не мусульманский мир, а нашу собственную страну, вспомните эту замечательную историю с выставкой «Осторожно, религия».
Да.
Да? Это по поводу терпимости, так сказать, уже не мусульман, а наших собственных сограждан. Это было не средство массовой, это было устроено не в средствах массовой информации. Это была выставка. Хочешь ходи, хочешь не ходи. Не для всеобщего, так сказать, потребления. И при том, что мне сама идея этой выставки, допустим, не симпатична, да, но врываться туда и громить ее – это безобразие. А уж в суде вносить обвинительный приговор устроителям выставки, а не погромщикам – это уже вообще, по-моему, за гранью.
С третьей стороны, можно сказать, что, наверное, и те произведения, которые там были выставлены, сложно отнести именно к искусству, потому что вполне возможно, это можно оценить и просто как хулиганство. Там были такие объекты. Но ой, реакция, я согласна, это
Светлана,
абсолютно ужасно.
Граница между хулиганством и искусством, если речь идет о современном искусстве, настолько невидима, что судить об этом я бы стал очень осторожно. Когда на в Париже на салоне в 1862 году не пустили картину Эдуара Мане «Завтрак на траве», то говорили именно о хулиганстве.
Да. Значит, возьму сначала вопрос, который из интернета. Павел, Москва. Что допустимо в искусстве? Странный вопрос. Искусство – это проявление души. Что допустимо в душе? Да все, что угодно. Вы в своих произведениях полностью говорите то, что думаете, или есть внутренний цензор?
Я совершенно согласен с мнением Павла. Я считаю, что в искусстве никакого цензора быть не может. Ни внешнего, ни внутреннего. Художник должен быть абсолютно свободен. Искусство – это темный лес. Да? Туда, если волков боятся, туда ходить незачем. Ты там никакую спящую красавицу не обнаружишь. Поэтому, ну, я сейчас говорю об искусстве, так сказать, высоком, об искусстве экспериментальном. В конце концов, предназначенном для немногих ценителей. Это относится, ну, например, к литературе, да, которая меня интересует больше всего. С другой стороны, если говорить о литературе массовой, которую я пишу в качестве Бориса Акунина, то здесь правила, по-моему, несколько меняются. Потому что ты пишешь книжки, заведомо предназначенные для большого количества людей, большого количества читателей.
Учитывая их вкусы.
Учитывая любые вкусы, а не только, так сказать, вот профессиональных читателей и ценителей. И здесь, мне кажется, соблюдать определенные этические правила, ну, необходимо. Я, во всяком случае, ну, стараюсь все время об этом помнить.
Да, это я заметила. Тем не менее, вот журналист из Баку, Рзаев, спрашивает, были ли нападки на вас со стороны религиозных фанатиков после «Черного монаха» и особенно «Красного петуха» вот из серии «О монашке Пелагеи»?
Нет, нападок религиозных фанатиков, слава богу, не было. Пару раз ко мне подходили на улице какие-то экзальтированные дамы и призывали меня раскаяться и покаяться. Вот, но, по-моему, мне каяться тут совершенно не в чем, потому что в романе «Пелагея и Красный петух» ничего оскорбительного для психически нормального верующего человека нету. Если религиозные люди так возбуждаются из-за переосмысления евангельских сюжетов, то, по-моему, совершенно напрасно это свидетельствует. Если эти сюжеты продолжают волновать и стимулировать писателей, ну, значит, они живы, значит, они многое значат. Про этот роман... Вообще, этот роман не про то. Этот роман про чудо, про невозможность чуда. Там все сказано в эпиграфе. Там эпиграф взят из «Братьев Карамазовых». Истинный реалист, если он неверующий, найдет в себе силу не поверить даже в чудо, пишет иронически Достоевский. А еще есть замечательные строки у Давида Самойлова. Это грустное стихотворение посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим, не верим. Оттого их у нас не бывает. Это вот про это.
Точно, точно. Ну, кстати говоря, упомянули «Братьев Карамазовых», а я вспомнила, что перед эфиром мы с вами говорили сегодня, и вот аккуратно на этой неделе, еще один повод замечательный, вы завершили написание новой книги. И говорили, что в связи с этой книгой тоже могут возникнуть споры о дозволенном-недозволенном. Ну, что за книга? Я не буду говорить, хотя уже знаю. Скажите, что за книга?
Да, я действительно только что закончил роман, над которым я сидел очень долго. Он оказался гораздо труднее, чем я предполагал.
8 месяцев, да?
8 месяцев, да, это для меня много. Были времена, когда я за 6 недель писал романы. Правда, он довольно большой. Роман будет называться «ФМ». К радиостанциям это отношение не имеет. Это роман про, или вернее, вокруг Федора Михайловича Достоевского. Там якобы обнаружилась рукопись неизвестного романа Достоевского. Даже, собственно говоря, это не роман, а это одна из первых редакций «Преступления и наказания», написанная как детектив Федором Михайловичем из-за денег. Известно, какие у него были в это время финансовые обстоятельства и отношения с издательствами и с издателями. Вот. И там главным героем является в этой повести не Родион Раскольников, а пристав следственных дел Порфирий Петрович, естественно. Вот. Не буду даже вам говорить, как его фамилия на самом деле. Я, поскольку у меня уже есть печальный опыт после того, как я написал там «Чайку», да, вдогонку к Чехову.
Да-да.
Или там, я не знаю, там у меня есть роман «Алмазные колесницы», в котором я даю свою версию биографии купринского штабс-капитана Рыбникова. Я обнаружил, к своему удивлению, что довольно много есть людей, которых это возмущает. Они воспринимают это как кощунство. Вот. Хотя на самом деле это, с моей стороны, не кощунство,
а признак увлеченности. Покушение на классика?
Ну, да, на наше все, на наше святое. Меня всякий раз поражает... Я не знаю, как это поразительная самоуверенность этих людей. С чего они взяли, что Чехов или там Достоевский нуждается в их
защите,
да?
В этом заступничестве. Да уж как-нибудь. Действительно, будоражит. Хочется об этом писать, ну и замечательно. Как вы там как-то говорили, да, написание книги – это способ найти ответ. Вот если про Достоевского. Ну, Достоевский был глубоко верующий человек, известно. Хотя у него такой разговор с Богом часто трудный в книгах его. А Лев Николаевич Толстой, он отлучен от церкви был, анафеме предан. И, наверное, многие верующие в то время могли посчитать его труды оскорблением их чувств. Видимо, да, потому что уж до такого дошло. Тем не менее, если вот так оглядываться, то, например, в мировой культуре, наверное, именно эти два имени, Достоевский и Толстой, известны как люди, которые своим творчеством, не знаю, там, философскую мысль продвинули вперед. Именно эти двое. Вот вопрос. Вот если бы он в свое время, тот же Толстой, как-то считался с мнением многих верующих людей и ставил себе эти свои ограничители, что можно, а что нельзя. Вот как считаться с этим самым мнением большинства? Он эти книги писал для многих, и многие читали.
Ну, книги писал для многих, но как раз те книги, которые он писал для многих, с художественной точки зрения наименее интересны. Интереснее книги, которые он писал, что называется, так сказать, вот...
Для немногих.
Да, по насту, где он проходил первый. Я вообще считаю, что «Хаджи Мурат» или там «Смерть Ивана Ильича» – это вершина мировой литературы, и ничего лучше написано никогда не было. Ну, в тем случае, с моей, так сказать, точки зрения. Ну, и не самая красивая страница в истории нашей церкви – это вот отлучение графа Льва Николаевича от церкви. Кстати говоря, по-моему, я не знаю, оно отменено, по-моему, нет.
А вот, честно говоря, не знаю, наверное, даже и нет. Может быть, и до сих пор. Хотя, может быть, отменяли. Не уследила. Вот это как-то, если и произошло, то не очень громко. А, на самом деле, действительно, вот если так оглянуться, то во всю историю человечества любые какие-то цивилизационные скачки, да, были сделаны теми людьми в искусстве, которые, ну, как говорят, да, опережали свое время. И если взять там тоже эпоху Возрождения, то, наверное, тоже многое, что делалось, было не слишком понятно и принято теми людьми, которые жили в это время, их современниками. Там, ну, положим, если гений, он отдает себе отчет о том, что он гений, он может наплевать на мнение этого большинства, как в свое время Микеланджело сказал Папе Римскому: «Я не вам служу, а ему, Господу Богу служу». Но если человек все-таки сомневается в своей гениальности, и при этом вот он пишет или он рисует картины, то все-таки с чем он должен считаться? Какую красную черту он не должен заступать?
Ой, ну, это дело, я думаю, какого-то внутреннего чутья, да, внутреннего этического. И мне трудно об этом говорить, потому что я, собственно говоря, не считаю себя, что называется, таким вот настоящим стопроцентным писателем.
Называете себя беллетристом?
Да, я беллетрист. Мой жанр – это развлекательная литература в качестве Бориса Акунина. Вот. Но здесь никакой страх... Нет, страх здесь, наверное... нужен, да, без него не будет, так сказать, преодоления этого страха, не будет преодоления адреналина, но бояться можно, пугаться нельзя. Все, что у тебя внутри заложено, по-моему, на бумагу надо, а там уже разберутся, кто ты, гений или графоман.
Ну вот Салман Ружди, да, известная история «Сатанинские стихи». Человек, который скрывается и, видимо, будет пожизненно скрываться, потому что его жизни угрожает опасность.
Да, история довольно нелепая и очень печальная. Я очень хорошо помню, потому что я в то время работал в журнале «Иностранная литература» как раз в отделе «Востока». И я читал этот роман «Сатанинские стихи», который только тогда вышел, и никакого скандала еще
не было.
И мы решили этот роман не печатать, потому что, ну, он скучный. И мы решили, что читатель через него не продерется. И выбрали другой роман. «Салмана Ружди» действительно, ну, более талантливый. Это не лучшая книга. И можно быть абсолютно уверенным, что все те, кто призывал разорвать Салмана Ружди на части, начиная с Аятоллы Хомейни, этого романа не читали и не прочтут никогда, и не дойдут до его середины, да, что повторяется сейчас вот в этом пресловутой истории с этими карикатурами. Ну хорошо, датская газета уже давно извинилась, но здесь вступают в действие другие механизмы.
Но я знаю, что вы как раз говорили, что даже кого-то из переводчиков, по-моему, убили.
Уже, да, несколько стихов. Переводчиков Салмана Ружди убили. Японского переводчика, например.
Да. Какая бы ни была вина, ужасно было наказание. И, кстати говоря, убили же и Тео Ван Гога, голландского режиссера. И сейчас вот эти самые карикатуристы, кто скрывается, кто под усиленной охраной находится. И, по-моему, в Афгане объявили о том, что 100 килограммов золота за головы этих карикатуристов. Но на самом деле ужас-то в том, что вы правы. Эти карикатуры, кстати говоря, и у нас мало кто видел. Я видела из всех карикатур 2 или 3 случайно в интернете. Не могу сказать, что они какие-то запредельно оскорбительные, равно как и что они там сверхталантливые или очень остроумные. Не понимаю. Действительно, стечение обстоятельств, когда было выгодно раздуть этот колоссальный скандал. И люди, которые вообще не имеют представления о том, что произошло, выходят на улицы.
Я думаю, дело здесь не в карикатурах, а дело в том, что существует определенное напряжение в мире, и есть люди, которым это напряжение выгодно, которые всячески стараются этот огонь распалить. Мне в этой истории, опять-таки, никто не нравится. Мне не нравится ни датская газета, да, которая их напечатала. Мне не нравятся, значит, те мусульманские экстремисты или, если угодно, спекулянты, которые из этого решили устроить, значит, вот этот самый хеппенинг. Еще меньше мне нравятся европейские газеты западные, которые стали снова эти карикатуры перепечатывать и подливать масло в огонь.
Но они говорят о том, что нельзя поддаваться шантажу, что такая реакция неадекватна, у нас свобода творчества, мы печатаем и пишем, и рисуем, что хотим.
С одной стороны, это так, это вопрос непростой. С другой стороны, мне кажется, тут ведь еще штука в том, что это спор не между там иудео-христианской культурой и мусульманской, упаси Боже. Это спор между богатыми и бедными, между хорошо образованными и малообразованными, между странами, которым в истории повезло больше, и странам, которым в истории повезло меньше. Да? Мы что-то ведь не слышим ни про какие особенные акции протеста в богатых мусульманских странах, да, в Кувейте, там, или в Эмиратах, или в Брунее. Бунтуют, бузят именно те страны, где, ну, люди живут, скажем так, плохо. И в европейских странах, да, где возмущение в мусульманских общинах, это сродни тому, как недавно жгли машины. Эти мусульманские общины живут, в общем, хуже, чем остальная часть населения страны. И из-за этого чувствуют себя, так сказать, обиженными.
Ну, это же всегдашняя история. Всегда будут страны, которые там даже не просто экономически, они цивилизационно на другой ступеньке находятся. Целые страны, да, целые куски нашей земной территории. И разница эта будет, и она, возможно, будет увеличиваться. Так что это все равно столкновение цивилизаций, как многие говорят.
Я думаю, что это недостаточная развитость цивилизации даже в самых развитых странах. Угу. Потому что, ну, мало быть богатым, да? Надо еще, чтобы вокруг тебя не было бедных.
Потому
что совсем
бедных,
да, человек, так сказать, находящийся на высокой стадии развития, ему фуа-гра, что называется, в горло не полезет, если кто-то рядом
голодает
и побирается. Поэтому, кроме того, ответственность и спрос с благополучных стран гораздо больше. Они должны это чувствовать, хотя бы даже из инстинкта самосохранения, мне кажется.
Угу. Но есть еще как раз, кстати, в интернете вопросы или суждения на тему, что Европа, у которой какая-то вот там, не знаю, религиозность, там, христианство, да, ослабло, много атеистов, много людей, которые живут сегодняшним днем, и Европа, которая как раз погрязла в этой своей сытости, в этих достижениях и благах цивилизации, она не может дать адекватный ответ вот этой волне бедной, фанатически верящей, там, мусульманской части земного шара, которая в результате захлестнет.
Ну, я с этим не согласен. Во-первых, погрязнуть, по-моему, можно только в нищете. В обеспеченности погрязнуть — это что-то не то. Кроме того, когда человек, так сказать, ну, грубо говоря, сыт, да, и когда его семья обеспечена, у него не отмирают духовные интересы, а наоборот просыпаются. У него освобождается для этого время, у него появляется больше досуга, освобождается больше душевных сил, да, для того, чтобы интересоваться искусством, духовностью и так далее и тому подобное.
А все-таки ваши ощущения, сейчас ситуация опасная, это может перерасти в какой-то действительно конфликт серьезный, или там. Пошумят, перестанут. До следующего повода.
А вы имеете в виду карикатурный скандал,
да,
или напряжение
карикатурный
между
скандал,
Востоком и Западом?
Один из элементов, да, этого, вот это напряжение.
Ну, вы знаете, все нужно познавать в сравнении. Если сравнивать ситуации, которые существовали в мире там еще, я не знаю, 20 лет назад, когда было две ядерных сверхдержавы, и в любой момент они могли нажать на кнопку, то нынешние проблемы выглядят, конечно, не слишком серьезно. То есть они серьезные, но существованию человечества, слава богу, не угрожают.
То есть все-таки не так страшно, как многие себе представляют, да? Снова вернемся тогда к вопросу основному нашему, о дозволенном, недозволенном. Я вспоминаю, что как раз на уже излете старого НТВ, когда, по-моему, когда какой был, 99-й, по-моему, год был, НТВ-канал, где я тогда работала, выдал в эфир фильм «Последнее искушение Христа».
Угу.
И церковь наша тогда просто, ну, разве что НТВ от церкви не отлучило. На самом деле, всячески был телеканал проклят вместе со Скорсезе. При всем том, фильм-то настоящий, талантливый, как бы то ни было, произведение искусства. И так сильно задел чувство верующих, что церковь посчитала себя оскорбленной. Вот как? Нужно считаться? Ну, я не беру Скорсезе, там у него своя история. Да? Вот телеканал НТВ, который показал этот фильм, ну что, должен был это учесть, не показывать? Или...
Значит, во-первых, нужно помнить о том, что это экранизация романа Нобелевского лауреата Сарамаго, замечательного писателя, да?
Да.
Мирового классика.
Да.
Начнем с этого. Во-вторых, Скорсезе тоже, что называется, не на помойке нашли, да? И всякий непредвзятый человек увидит и в романе, и в фильме. То есть я не могу сказать, что мне этот фильм понравился, нет. Но, во всяком случае, там есть искреннее желание современного человека, человека, изменившегося по сравнению с религиозным человеком средних веков, осознать эту историю по-новому, трансформировать ее, так сказать, ну вот как-то на современный язык. Католическая церковь и православная церковь в своем нынешнем виде, ну, как известно, структуры очень консервативные, да, уж православная церковь, на мой взгляд, сильно отстает и от времени, и от развития общества.
То есть не следует оглядываться на вот консервативные институты, коим сейчас является наш
православный? Во всяком случае, мне кажется, что не нужно давать себя запугивать, даже если там происходит сращение церковных институтов с государственными, тем более не нужно давать себя запугивать. Речь, опять-таки, здесь все зависит от внутреннего, так сказать, чувства. Мне гонения на роман Сарамаго и на фильм Скорсезе кажутся дикостью, да? В то же время какие-то вот прямые оскорбления в адрес, ну, я не знаю, там, каких-то фигур, да, явлений, которые для многих людей святы, но это тоже недопустимо. Я говорю оскорбления, а не попытки осмысления какого-то.
А нужно ли всерьез относиться, вот если человек, может быть, оскорбил, но не нарочно, вот просто по глупости своей, да? Вот серьезно преследовать его за это стоит или... Вот тонкая история, да, ведь иногда же делают просто сглупа что-то, не подумавшие.
Ну вот датские газеты своими карикатурами,
да, не просчитав,
например,
эти самые,
да,
последствия. Но если не желали оскорбить, а так получилось.
Ну вот мне очень понравилось то, что я прочитал про реакцию мусульман Татарстана, например, на эту историю.
Да, да.
Они объявили бойкот датских товаров, когда газета извинилась, они его сняли.
Ну это, в общем, как бы вполне спокойно. Кстати говоря, сейчас уже будет 30 минут и время для новостей, насколько я понимаю. Мы прервемся. Напоминаю вам, что разговариваем мы с Григорием Чхартишвили, Борисом Акуниным, как вы его знаете, по книгам. И продолжим сразу после коротких новостей.